Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок закона Божьего. На прошлом уроке мы начали изъяснять 10-й член символа веры и стали говорить о таинствах церкви. Сказав, что вера запечатлевается крещением и прочими таинствами, дали определение слова «таинство» как священному действию, через которое тайным образом действует на человека благодать Божия. И первое таинство, которое считается дверью в Церковь Христову и преддверием для всех остальных таинств, которые помогают верующему человеку в спасении, есть таинство крещения. Это таинство, очищая призванного к вере Христовой человека от греха, проклятия и вечной смерти, освящает и воссоздает человеческое естество. Отметили, что установитель таинства – сам Господь Иисус Христос, который освятил это таинство своим собственным примером, крестившись от Иоанна в водах реки Иордана. Впоследствии совершать таинство крещения стали апостолы Христовы, очищая и возрождая верующих благодатью Святого Духа к новой жизни, предваряя таинство научением веры. Сказали также, что главным и основным в чинопоследовании таинства крещения является троекратное погружение крещаемого в воду с произнесением особой крещальной формулы, и совершается таинство как над взрослыми, от которых требуется покаяние вера, так и над младенцами, которых крестят по вере их родителей и восприемников. Обратили внимание, что по уставу церкви восприемники должны быть не только при крещении младенцев, но и взрослых, и именно для того, чтобы поручиться перед церковью за веру крещаемого, а после крещения принять его в свое попечение для утверждения его в вере. Сказали и об обрядовой стороне таинства, как то наречение имени, заклинание дьявола, помазание елеем, возложение белых одежд на крещаемого в знак чистоты души и креста, символический крестный ход вокруг купели и в конце крестообразное пострижение волос у новокрещенного в знак покорности Богу. Отметив, что в крещении, которое не повторяется, поскольку есть рождение духовное и может произойти лишь однажды, человек освобождается от греха, становится праведным и святым, приобретает просветленный ум, волю и обновленное сердце. Но при этом крещение полагает лишь начало спасения, так как человеку предстоит еще борьба со своими греховными навыками и привычками, чтобы, препобеждая их, уподобиться Христу. Бескомпромиссно сказали, что те христиане, которые грешат после крещения, виновнее в своих грехах, чем некрещенные, потому что, обещая жить по заповедям, обрели Божью благодать и помощь и отвергли ее. Кратко сказали, что были особые случаи в истории церкви – крещение собственной кровью мучеников за Христа и, в исключительных случаях, даже крещение песком в пустыне. В заключение сказали, что таинство крещения является знаменательным и торжественным действием не только в человеческой жизни, но и чрезвычайным и важным событием в истории целого народа. И использовали для примера наше Отечество. Сегодня на уроке, братья и сестры, мы продолжим говорить о таинствах Церкви. Следующее таинство – миропомазание. Есть таинство, в котором верующему при помазании его тела, освященным миром и произнесением совершительных слов таинства, печать дара Духа Святаго Аминь, подаются дары Святого Духа для завершительного акта присоединения к Церкви, а также для укрепления и роста человека в духовной жизни. Как смерть и воскресение Христова завершились Пятидесятницей, сошествием Святого Духа на апостолов, так и крещение человека завершается миропомазанием. В крещении человек спогребается и совоскресает со Христом, миропомазание же он удостаивается благодати Святого Духа. Таким образом, можно сказать, что чудо Пятидесятницы постоянно возобновляется в Церкви. Святой преподобный Ефрем Сирин пишет: «Печатью Святого Духа запечатлены все входы в душе твоей, печатью помазания запечатлены все твои члены». В апостольское время дары Святого Духа подавались через рукоположение. Об этом читаем в книге Деяний. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго». или в другом месте Деяний, когда апостол Павел встретил в Эфесе учеников, крестившись только Иоанновым крещением, то они, услышав, крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них сошел Дух Святой. Деяния, глава 19. Каким образом благодатная рука возложения перешло в помазание миром? Вероятно, что сами апостолы из-за физической невозможности посещать всех крещенных и лично возлагать на них руки, заменили руковозложение крестившихся помазанием миром, который сами освящали и давали представителям церквей. Так уже апостол Павел упоминает о благодатном помазании. Во втором послании к Коринфянам он говорит: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Сами совершительные слова таинства «печать дара Духа Святаго» тесно связаны с этим изречением апостола. Далее апостол пишет: «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Днем искупления в Священном Писании называется крещение. Под запечатлением Святого Духа, разумеется, печать Духа Святаго, следовавшая непосредственно после крещения. Мира, а не другое вещество, избрано для таинства миропомазания, потому что еще в Ветхом Завете употреблялось для низведения на лиц особых духовных даров. Писатель III века Тертуллиан пишет: «После выхода из купели мы помазываемся благословенным елеем по древнему чину, как обыкновенно были помазываемы елеем на священство». В послании апостола Иоанна читаем: «Вы имеете помазание от святого и знаете все». И далее: «Помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Первое послание от Иоанна, глава 2. Святые отцы церкви ставят самое слово «христиане» в тесную связь с миропомазанием. Христианин переводится как «помазанник». «Сделавшись причастным Христу, — говорит святой Кирилл Иерусалимский, — вы достойно именуетесь христианами, то есть помазанными». Таким образом, миропомазание после крещения является одновременно и подтверждением состоявшегося крещения, и печатью присоединения крещенных лиц к церкви. И как через крещение человек рождается для духовной жизни, так через таинство миропомазания он становится участником благодатной жизни Церкви. Если будет стремиться достойно и правильно жить по заповедям Христа и правилам Церкви, то здесь, на земле, обретет полноценность жизни, а по смерти – жизнь вечную. В заключение рассказа о таинстве миропомазания скажем, что святое мира есть благовонное вещество, которое готовится по особому чину и освящается архиереями, обычно предстоятелями автокефальных православных церквей при участии других епископов. Следующее таинство – святая Евхаристия. Евхаристия есть таинство, в которое хлеб и вино Духом Святым прилагается в истинное тело и в истинную кровь Господа Иисуса Христа. При этом верующие приобщаются святых даров для теснейшего соединения со Христом и в жизнь вечную. Таинство Евхаристии было установлено Господом Иисусом Христом на Тайной Вечере. Мы читаем в Евангелии от Матфея: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: „Примите и едите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Матфей, глава 26. Как же происходит приложение хлеба и вина в таинстве Евхаристии? Православное богословие, в отличие от латинского, не считает возможным рационалистически объяснить сущность этого самого великого таинства. Латинская богословская мысль для объяснения изменения происходящего со святыми дарами в таинстве Евхаристии использует термин «пресуществление», что буквально означает «изменение по сущности». Латинское богословие объясняет это так: «Через благословение хлеба и вина сущность хлеба целиком претворяется в сущность плоти Христовой, а сущность вина – в сущность Его крови, оставаясь неизменными лишь по виду. Православное богословие учит по-другому, и хотя термин «пресуществление» тоже используется, но, как учит православный катехизис, этим словом не объясняется образ, которым хлеб и вино претворяются в тело и кровь Господню, ибо сего нельзя постичь никому, кроме Бога, но показывается только то, что истинно, действительно и существенно. Хлеб бывает самым истинным телом Господним, а вино – самую кровью Господнюю. Для святых отцов учение о Евхаристии чужды рассудочные схемы. Они никогда не стремились выразить сущность величайшего христианского таинства посредством схоластических определений. Большинство святых отцов учили о приложении святых даров как об их восприятии в ипостась Сына Божия действием Святого Духа. Вследствие чего евхаристические «хлеб и вино» поставляются в такое же отношение к Богу Слову, что и его прославленное человечество, нераздельное, неслиянно соединяясь с Божеством Христа и его человечеством. При этом отцы Церкви считали, что сущность хлеба и вина в таинстве Евхаристии сохраняется. Хлеб и вино не изменяют своих природных качеств, подобно тому, как во Христе полнота Божества нисколько не умаляет полноты и истинности человечества. Как прежде того, когда освятится хлеб, мы называем его хлебом, когда же божественная благодать освящает его при посредстве священника, он уже свободен от наименования хлебом, но стал достоин имени тела Господа, хотя природа хлеба в нем осталась, учит святитель Иоанн Златоуст. Иными словами, в таинстве Евхаристии не изменяется сама природа людей и вещей, хлеба и вина, а преображается образ существования их природы. Господь Иисус Христос сам говорит о необходимости для спасения причащаться святых тайн. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна, глава 6. Итак, посредством участия в священной Евхаристии, причащаясь святых Христовых тайн, мы имеем теснейшее соединение с Господом, возрастаем, развиваемся в духовной жизни и обретаем жизнь истинную, обретаем залог будущего воскресения и жизни вечной. Однако эти действия причащения относятся лишь к тем, кто приступает к причащению, посильно, достойно приготовившись. В обратном случае апостол Павел предупреждает, что «едящий и пьющий ест и пьет в осуждение себе, если не различает тело». Первое послание к Коринфянам. Желающему достойно причаститься святых Христовых тайн следует правильно подготовить себя к этому величайшему таинству, посильно и усердно молиться дома и по возможности чаще посещать церковные богослужения. Если работа или служба препятствует регулярному посещению всех богослужений, то надо ходить, насколько позволяет обстоятельства. При этом непременно быть на вечернем богослужении накануне Дня Причащения. Для молитвенной подготовки к причастию святых Христовых тайн существует правило ко святому причащению, которое находится в православном молитвословии. Готовящемуся к причащению святых Христовых тайн хорошо примириться со всеми и беречь себя от чувства озлобления и раздражения, удерживаться от осуждения и всяких других непотребных мыслей, разговоров, развлечений, как то телевизор или увеселительные места, которые могут подавать соблазн ко греху. Полезно размышлять о величии таинства тела и крови Христовой, проводя, насколько это возможно, время в молитве, уединении, чтении духовных книг. С молитвой соединяется и пост телесный. На службе после пения молитвы «Отче наш» нужно без суеты и торопливости приблизиться к ступенькам амвона, ожидая выноса святых даров. При возгласе «Со страхом Божиим и верою приступите, сделать земной или поясной поклон и сложить крестообразно руки на груди». Подходя к чаше, не нужно делать резких движений, дабы нечаянно не толкнуть святую чашу. Внятно произвести свое полное христианское имя, широко открыть рот и благовейно принять тело и кровь Христову. При этом не торопиться проглотить. Приняв святые тайны, не крестясь, поцеловать край чаши, сразу отойти к столику с теплотой, чтобы сделать запивку, и затем встать на прежнее место. До окончания литургии, то есть целования креста из церкви, уходить не следует. После службы в храме или дома необходимо поблагодарить Бога за полученный дар, прочитать благодарственные молитвы после святого причащения, которые также находятся в православном молитвословии. В день святого причащения необходимо вести себя благовейно и благочинно, чтобы честно соблюсти в себе Христа принятого. Святое причастие недостаточно, подготовившись принять, но сохранить полученную благодать, насколько это возможно дольше, вот что является главной задачей. Помоги нам всем, Господь, на этом поприще. На этом, братья и сестры, наш очередной урок закона Божьего заканчивается. Пусть Божья благодать пребывает со всеми нами. Аминь.